Деяния апостолов, вот 9 глава, это говорится, как Саул принял Иисуса. И мы знаем, что он совсем шел наоборот. Он даже уничтожал церковь и вообще такой богохульник был. И Бог именно выбрал такой человек. И это интересно. Постоянно мы замечаем, что Бог как-то любит выбрать тех людей, которые вообще мы даже не ожидали бы, что он такой или она такая. Мы вообще в шоке. И мы все, в принципе, таких людей, когда мы думаем о себе, на самом деле, думаем о себе. Кто я? А зачем Бог выбрал меня? Зачем Бог выбрал любой из нас? Мы думали бы, надо какой-то человек шикарный, ну, умеет говорить всякий. Зачем? Но я думаю, зачем? Потому что Бог всегда как-то любит это делать. Он выбирает самые слабые, самые обыкновенные, самые странные иногда для его работы. Итак, поэтому Саул является какой-то прообразом. Каждый человек, который вот пришел бы к Иисусу. И даже Тимофею, когда он писал к Тимофею, Павел сказал, что его обращение к Иисусу является специально какой-то, ну, прототип для нас. Я немножко тогда прочитаю 1 Тимофею, 1 глава. Он сказал, ну, прежде был я хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылись во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе. Верно из всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. То есть он сказал, что все это случилось с ним, чтобы факт того, что он обратил к Иисусу, его обращение, явились бы какой-то пример для нас. Чтобы во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него. То есть на будущее. Итак, его обращение. Это не просто вот такой истории. Это должен быть для нас настоящий пример, образец для нас. А мы, наверное, думаем, да нет, я просто не такой человек, как и он. Мы, наверное, считаем себе... Но не очень духовный, но тоже не криминал, не в таком степени плохой. Я просто обыкновенный парень. Ладно, слабый немножко, но не совсем плохой. Но слабый, да, слабости есть, и да, конечно, я не совершенный, я не такой непорочен, да, но все равно я не такой криминал. Я не как Павел, который убийство сделал, и богохульник такой, я просто не такой. А Бог взял именно такой человек и сказал, он является для вас образец. Он, в принципе, ваш образец. То есть, наша пассивность, факт того, что, ладно, мы согрешаем, хотя мы считаем не очень плохо, но все равно так и сделаем, это перед Богом является очень серьезно и очень плохо. Представляете, как Павел обратил к Иисусу. После он жил такой жизни, он потом обратил к Иисусу вот с таком вот силой, с таком радостом. Почему? Потому что он признал, до такой степени он не то жил и не то был. Итак, то же самое для нас. Если мы как-то желаем, что у меня нету такой, ну, энтузиазма, у меня нету такой... Ну, дерзновением, чтобы служить Господа. Но почему? Это почему? Потому что, наверное, мы не поняли. Это в таком степени в нашей жизни. Мы не туда зашли. Хотя мы, наверное, думаем, что да ладно, я, ну, чуть потихонечку согрешил, но я не такой супер плохой человек. Нет. Подумайте, что хоть один грех имеется огромное наследство перед Богом. Приведу пример. проведу пример от Адама и Евы. Они, как сказать, только скушали этот плод. И, наверное, кажется, что это ничего так страшного. Хорошо, это было грех, ну ладно. А только, как сказать, кавычками, только из-за этого, столько вот случилось, столько суд был из-за этого. И поскольку мы сможем это понять, что я на самом деле по-серьезному, по-очень-серьезному сокращил, то поскольку мы сможем чувствовать чудеса, что Бог мне простил, и поскольку мы сможем понять, что да, Савл является для нас на самом деле образец и пример. И в третьем стихе написано, что когда он шел к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Когда он писал его послание, он довольно много раз говорил о том, что в нашей жизни и тоже осиял свет. Тот фраза «осиял свет», он где-то 5 раз использовал в его послании, когда он писал нам, что в нашей жизни, в нашей темноте осиял свет с неба, то есть Иисуса. Почему он именно использовал такая фраза «осиял свет», когда он писал его письма? Почему? Потому что он имел в виду, что то, что случилось с ним на этом дороге к Дамаску, это в принципе случилось бы каждый в жизни каждого человека. Итак, Иисус сказал, ну, в 5 стихе, ну, ладно, 4. «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал, «Кто ты, Господи?» Господь же сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь». И Савл преследовал христианин, то есть он преследовал верующих. А Иисус сказал, «Ты гонишь мне. Я Иисус, которого ты гонишь». Значит, что все чувства, которые были у тех людей, которые Савл преследовал, это именно был у Иисуса. То есть, если он является нашим представителем, это работает ну, обоюдном двойной смысле. Если он наш представитель в небе, мы и также на свете, на этом планете, мы являемся его представителем. И это значит, что все то, что случится с нами, случится и к Иисусу. Мы как раз молились, да, насчет жилья, насчет работы, насчет разных проблем и здоровья. Если ты больной, то в каком-то плане тоже Иисусу тоже. Если ты осталась вот, без жилья, то это тоже в одном плане, как и есть у Иисуса. Итак, видите, что это не только ну, утешение в том, что ладно, если кое-что случится в моем жизни, это в принципе случится к Иисусу, но нам надо тоже и уважать друг друга. То есть, если ты воскрешенный во Христе, мне надо как-то обратить к тебе, как к Иисусу. Если я буду держать дверь для тебя, я это сделаю для Иисуса. Итак, это значит, что в семье Божьей, то есть посреди тех, которые крещенные во Христе, должен быть какое-то уважение к друг другу. Потому что мы понимаем, каждый человек, как личный представитель Иисуса, встречаешь, говоришь с одной сестрой или с братом, это вот с Иисусом. Итак, Иисус сказал в 5 стихе, «Я Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против рожна». Я понимаю так, что это говорится о совести Савла, что Иисус постоянно хотел тот человек как-то обратить к нему, а Савл обратил по-другому. Но в этом он шел против рожна. Ну, как на латышском? Рожна. Ну, как это?
Столкновение.
То есть вы все понимаете, да? Что имеется в виду? Или нет? Я помню, у нас были тот спор раньше насчет рожна. Люди, ну это как, ну животные, да, ходят. И если ты хочешь, чтобы он будет туда, ты в таком.
Его будем шатать туда.
Да. И Бог, Иисус имел в виду Савву, почему? Это разве для тебя не сложно идти против вражна?
То есть, если идешь на пол.
Да. И так в нашей жизни тоже. Иногда в нашей жизни довольно сложно. Почему? Потому что мы тоже ходим против вражна. Что Иисус хочет, что мы будем туда или туда. И мы, он вот делает пик-пик, и мы все равно, наоборот, делаем. Итак, есть людей, которые страдают, когда совсем не их вина. Ну, землетрясение, скажем, не на таких случаях. А какой-то процент нашего страдания, и какой процент, неизвестно, но какой-то процент нашего страдания. Я думаю, что мы сами виновны для этого. Потому что это все результат из-за того, что мы шли против вражна. Что, то есть есть каждый день в жизни. Бог как-то недалеко от нас. Он очень активно действует в нашей жизни. И Он хочет, что мы будем в конце концов обратить к Нему. И так постоянно Он как-то пробует, как-то поворачивать человеку к Его путем. А мы это не хотим. Но это удивительно, его терпение с нами, как он продолжает работать с нами. Это чудесно. На самом деле чудесно. Как он работает с нами. Как он не просто думает, да ладно, то животное вообще не стоит. Не послушно, не хочет, такой глупый, что я, ну, рожнами, вот, покажу, что надо налево, и он все равно хочет направо. Нет, он работает с нами. Чудесный, с терпением. Итак, интересно, что, ну, 6 стих. Слава как-то согласился. И сказал: Господи, что повелишь мне делать? То есть, что мне надо делать? То же самое Деяния апостолов, 2 глава, когда Петр проповедовал, и все эти евреи сказали то же самое. Что, да ладно, что нам делать? И всегда ответ одно и то же. Принимайте крещение. И это то, что Савва сделал сразу. Но это понятно, что тот Анании переживал немножко. Кто тот человек? Мы слышали, что он такой плохой, он уже убил столько из нас. И разве мне надо такой человек даже и покрестить? Разве он не будет сразу мне убивать? И он начинал как-то спорить с Господом. Да нет, и это как-то написано так, поскольку перечитаешь. Типа как: Господи, разве ты, наверное, не знаешь, ты, наверное, не в курсе дела, что тот человек, тот Савва, очень опасный человек, ты не в курсе дела, наверное. Я так, у меня такое впечатление, читаю 13-14 стиха, что это как-то написано немножко смешное. Как-то Анани как-то думал, а, наверное, Господи, как-то он не в курсе дела, что тот Савва такой плохой. Потом через время Анани сам как-то созрелся к тому, что да нет, конечно, это очень удивительный выбор и решение. Но правильно, это типично, как Бог работает. Ну, в 15 стихе Господь сказал ему: иди, ибо он есть мой избранный сосуд. Избранный сосуд. Бог так любит, так работает. И у нас тоже, мы тоже дух этого Варнава, 27 стих, эту Савву пришел и начинал проповедовать, что Иисус воскрес, Иисус Господь, и все как-то, все верующие как-то сомневались, что на самом деле разве Он является верующим? И Варнава молодец. Взял его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. У нас тоже должен быть такой дух. У нас не должен быть для нас ничего не удивительного. Это не должно быть для нас удивительно, если Бог работает через какой-то даже очень плохой человек. Это понятно. Это ничего страшного. И это даже типично, как Бог делает свои дела. И последний момент. Я хотел обратить внимание на вот 40 стих. Когда дальше Петр, в принципе, воскреснул, тот девочка, который, ну, тот женщина, которая умерла. 40 стих. Петр выслал всех вон и, преклонив колено, помолился и, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань». Она открыла глаза свои и, увидевши Петра, села. Это совсем похоже на этом случае, когда Иисус воскрес девочка, из которой умерла. Он тоже выслал всех вон из комнаты и взял с ним только Петра, который здесь есть, Петра, Якоб и Иоанн. И он тоже, преклонив колено, помолился. Он тоже, Иисус тоже, обратился к телу и сказал: «Встань». И Петр это видел. И сейчас, когда он встречал с мертвым трупом, он то же самое сделал, именно как он видел Иисуса. Я это люблю, потому что мы читаем Евангелие. И, в конце концов, образец для нашего жизни должен быть Иисус. Иисус как личность, Иисус как человек. И поэтому, хотя я часто скажу, что надо читать Библию каждый день, и это да. Я думаю, особенно это хорошо, если мы сможем, по крайней мере, чуть из Евангелия читать каждый день. Потому что в нашей жизни должен иметь какой-то фокус. И тот фокус является Иисус как человек. И поскольку мы читаем Евангелие, мы видим, как Он вел себя. И тогда, в принципе, когда мы встречаем тех ситуаций, которые, в принципе, являются то, что было у Иисуса, у Иисуса в течение Его жизни, мы сможем и так же поступить, как и Он. Как Иисус точно выслал всех вон из комнаты, преклонив колено, помолился и обратил к телу и сказал: «Встань». И так Петр обязательно к, ну, тонкости, ну, точно, к точности и сделал. И так, читая тот Евангелие, встречая Иисуса в разных контекстах, в разных ситуациях, в принципе, тех ситуаций, тех контекстов, в принципе, в самом принципе, мы встречаем и то же. И Он является для нас живой пример. И так золотой для нас закон, или принципы жизни, должен быть, как Он вел бы себе в этом данном ситуации. И последний момент, в 43 стихе. Петр пробыл он в Иопии у некоторого Симона, кожевника. Поскольку я читал, те кожевники считали по закону Моисеева нечист. Почему? Потому что они всегда, постоянно работали с мертвым телом. Тем более они имели тенденции использовать кожу из нечистой животных, допустим, свинин, чтобы делать, ну, одежды. Итак, из-за этого тот Симон был бы совсем нечистый человек, а тот Петр, который на том время был, как сказать, лидер церкви, он пробыл с этим человеком, кожевником, который вроде не жил прямо в городе, а чуть за городом, который все считали бы, что он нечист. Он совсем нечистый человек. И это именно так есть с нами. И что Бог как-то очень любит использовать тех, которые вообще тот мир считали бы нечист. Это так и есть на самом деле. Наверное, вы видели по телевизору или как тот свадьбы, который был в Англии, да? И как все такое, слава, все такое, такое, такое. Я думал, ну это, ну, мирское до самого упора, что все там вот кричали там, что ну, столько миллионов на этом платье, миллионов на этом, на этом, на этом. И я думал, ну, столько миллионов по всему миру смотреть на этом, по интернету, по телевизору, все столько миллионов смотрят на этом свадьбе. А это все как-то для меня, как сказать, что Бог смотрит, наверное, не туда. А на сердце, наверное, какая-то бабушка, которая живет, допустим, в Лондоне, в квартире одна, читая Библии, которые всем как-то забыли ее существование. Это куда и кому Бог смотрит. Не на то, что есть такое грандиозное на глазах мира. Когда я это смотрел, тут свадьбы, я быстренько, конечно, глянул, и все то, что есть там, я думал, и в глазах мира все туда. Это такой грандиозный. А я думаю, что Бог там вообще нету. Хотя они там в церкви, всякие эти епископы, всякие церковь Англии. Я там не видел Бога. На всяком случае, они уже жили полгода вместе. Как пара, то я... Как-то для меня бессмысленно. Но ладно. Итак, все это уходит из-за того, что Петр, который был лидером церковь, ну, в этом время пробыл и жил у некоторого Симона Кожевника, у некоторого, то есть какой-то парень, можно динамически перевести, какой-то парень, Симон Кожевника, то есть нечист. Итак, мы все такие. И не думайте, что Бог как-то не работает с тобой, что Он только работает с тем шикарными. Нет. Это абсолютно наоборот. И все это мы увидим, в принципе, в примере Иисуса. И что вот Бог использовал такой сын, который родился от подростника, Мария, в самом бедном районе, в самом, наверное, бедная, как сказать, республика Римского империя, который умер на кресте, который был символ унижения. И вот из этого он взял его сын, вознес в небе, он сейчас является, ну, царь мира и царь нашей жизни. И слава Богу для этого. Давайте тогда прочитаем 1 Коринфянам, 11 глава, 23 по 29, о преломлении хлеба. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Так же и чашу после вечери сказал: «Сие чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ну, давайте тогда помолимся за хлеба. Отче, спасибо Тебе за тот хлеб, где мы видим и пробуем понять символ тела нашего Господа Иисуса для нас ломимое. Отче, спасибо Тебе за то, что Ты выбрал Иисуса и за то, что Он был верный до самого конца. И пусть, Отче, мы будем и так же. Пусть, Отче, мы будем и тоже ломать наши человеческие тенденции. Пусть, Отче, мы будем иметь, в конце концов, победу. Тот победа, который мы так поищем, против самого себя, против наших грехов, против всех наших искушений. Отче, пусть он поскорее пришел бы, чтобы мы не будем дальше согрешить, чтобы мы не будем дальше в таком слабости, а мы будем жить перед Тобою, непорочным, во веки веков. Во имя Него. Аминь.